В жизни у животных цели не оформлены. Животное ставит цели по мере того, как появляются желания. Допустим, есть желание есть, и животное бежит за едой. Есть желание спать, животное идет спать. Вот, то есть цели у животного формируются в зависимости от желаний. У человека цели формируются по-другому. У человека цели формируются уже осознанно, в зависимости от знания. Ну, то есть человек, ну вот, допустим, пробуждающееся сознание, если у человека, то у него цели, они все равно зависят в какой-то степени от желания. То есть желания в основном определяют цели. Допустим, хочу квартиру, значит, что это будет моя цель моей жизни. Хочу ребенка, цель моей жизни. Это у животных точно так же, они тоже норку хотят, детей хотят, все то же самое. Это называется такое рафинированное существо, нерафинированное животное. Человек, пробуждающий сознание, он до конца не осознает смысл человеческой жизни. Он живет в суете, в напряжении сильном, стремится к своим материальным целям, считая себя материальным телом. Он не знает, что есть прошлой жизни, не знает, что есть будущая жизнь, не знает, что такое совесть, не знает, есть ли Бог или нет. Иногда в него верит на всякий случай. Вот. Если такие люди с пробуждающимся сознанием верят в Бога, то у них это просто вера такая, ну, потому что все верят, так надо. Они не понимают смысла, и страх они верят, боятся Бога, думают, что Бог злой, он их накажет, если в него не верить. Ну, то есть это из страха все происходит. Вот. Пробуждающее сознание означает сильно преобладает страх. Люди пытаются бороться за свое существование, найти себе получше зарплату, работу, жену, детей, борются друг с другом, отжимают друг у друга собственность, там пытаются бороться за власть. Такое пробуждающее сознание означает, человек находится в страхе за самосохранение, очень выражен страх. Следующий этап развития – это уже, можно сказать, благостные люди. Это пробудившееся сознание. Человек знает, что у него есть прошлой жизни. Он знает, что есть Бог. Он знает, что есть следующая жизнь. Он знает, что цель человеческой жизни – это служение Богу, любовь к Богу. Он знает, что все веры, которые верят в Бога, они правильные. Он не враждует ни с кем. Этот человек понимает, что действует судьба везде его. Нет врагов, есть просто те, кто воплощает судьбу. Конечно, с ними не очень приятно иметь дело. Но тем не менее, как бы он понимает, по-доброму относится, прощает, старается прощать. Вот. Есть люди, которые откровенно враждебно ведут, он держится от них на расстоянии, защищает свою жизнь, все, что связано с его деятельностью, если они нападают. Вот. Человека с пробудившим сознанием есть наставники. Он следует букве священных писаний, живет по совести, живет правильно, старается жить правильно. Цель его жизни старается воплощать. У него есть какие-то желания еще в этом мире. Он все равно хочет успеха, хочет семьи, счастья личного и все прочее. Есть люди с бодрым сознанием, то есть не пробудившимся, а бодрым сознанием. Вот бодрое сознание означает, что душа совсем проснулась. Ну, то есть душа все равно, даже пробудившееся сознание у человека все равно, он пробудился в этом мире, он понял, что он душа, но он еще как душа себя не осознал, с этой точки зрения он еще спит. Но когда у человека бодрое сознание, он уже, душа проснулась, она начала хотеть к Богу, хотеть своей истинной духовной жизни, потому что душа хочет духовной жизни. Она, такой человек, видит одними глазами и животных, и людей, и растения. Он во всех видит душу и чистоту, понимает, что все в невежестве находятся вокруг, осознает это, старается всем помогать вырваться из этого невежества. Цель его жизни – это Бог. Он живет только для Бога. У него уже нет личных желаний никаких. Его только одно желание – служить Богу. Больше нет никаких желаний. Он нацелен на служение Богу и любовь к Нему, и помогает всем людям в этом, на этом пути. Это уже бодрое сознание. Человек чувствует, понимает свои прошлые и будущие жизни, понимает других людей очень глубоко, очень предан Богу, не занимается греховной деятельностью совсем, исключил из своей жизни греховную деятельность. Не думает ни о ком плохо, всех прощает, но при этом защищает свое служение. Если кто-то покушается на возможность его служить, он дает отпор. Ну, это вот такая классификация. Но мы же, у нас семинар развития, поэтому мы всю лекцию будем об этом говорить. Вы меня спросили сейчас, Олег Геннадьевич, ответьте мне на вопрос такой. Расскажите мне всю лекцию. Я не могу вам на вопросе всю лекцию рассказать.
Андрей Александров спрашивает из Кургана. А как человеку, который развивается, не испытывать чувство превосходства над теми, кто не развивается по тем или иным причинам? Как у другого человека развитие сделать ценностью в жизни?
Вот смотрите, когда мы развиваемся и чувствуем превосходство, это тоже этап развития. Не надо думать, что если человек развивается и чувствует превосходство, значит, он перестал развиваться. Ну, то есть, вот, допустим, человек перестал есть мясо, он не может не чувствовать превосходства перед теми, кто ест мясо. Он чувствует, что они плохо выглядят, плохо пахнут, плохо говорят, плохо действуют. И это, ну, невозможно скрыть от глаз. Это очевидный факт. Но при этом, когда человек действительно развивается как личность, он перестает воспринимать людей, которые развиты ниже, чем он, как люди какого-то второго сорта. Он воспринимает их с любовью. Ему кажется, что просто надо помогать им, людям. У него нет классификации. Есть лишь люди, которые ниже, есть, которые выше, а есть, которые равны мне. У него есть классификация такая. Есть люди, которым я должен помогать, есть люди, которым я сотрудничаю, есть люди, которые мне помогают. Вот такая классификация. Он не считает кого-то ниже себя. Но гордость присутствует, пока человек не осознает себя душой. Вот само по себе забвение, что я душа, это и есть гордость. Поэтому она может всплывать всегда. Допустим, любые достижения, которые у человека есть, он может присваивать себе. Не то, что Бог ему подарил это достижение, а я сам добился этого. Это означает гордость. Когда человек гордится собой, то он в иллюзии находится, он не понимает, как устроен этот мир. И гордость, она периодически наваливается на нас по мере нашего развития. Ну, то есть она не спрашивает нас, хотим мы ее или нет. Вот, допустим, я начал читать лекции, люди начинают меня слушать, на меня смотрят внимательно, то я начинаю чувствовать себя старшим. Это своего рода гордость. Потом постепенно формируется правильное представление, кто такой старший. Старший – это просто определенный вид служения людям. То есть ты служишь как старший, но ты можешь в любой момент переключиться на то, чтобы служить как младший или как равный. Допустим, чем отличить человека, который правильно настроен, от того, который гордится собой? Отличие очень простое. Если человек не может служение младшего делать, значит, он гордится собой. Но человек, который себя не считает кем-то таким выдающимся, там, он просто может выдающееся служение Богу делать, но он не считает себя особенно выдающимся, тогда он может любое служение делать. Вот полы мыть, хоть там картошку резать. У него нет проблем с этим. Значит, он не считает себя... Гордость означает, что человек не опускается, как бы он как бы считает себя выше других. Ну, само себе надо различать чувство собственного достоинства и гордость. Чувство собственного достоинства по факту не является чувством собственного достоинства. Это просто так называется. Фактически это обман, потому что чувство собственного достоинства, которое мы видим, что человек достойный, этим достоинством человека наделяет Бог. И когда у человека действительно много добрых дел он сделал, и он искренне идет к Богу, то этот человек, он выглядит иначе. не так, как все остальные люди. У него очень много силы внутри, решимости, чистоты, твердости духа, трезвости внутренней, стремления к победе, скромности, доброты и так далее. Ну, то есть все вместе. И такой человек вызывает немножко чувство такое, что с ним надо осторожнее, может, уважительнее себя вести. У него исходит сила, такой человек. Но это не означает гордость. Гордость — это тоже сила, но это сила превосходства. Допустим, если ты не уважаешь гордого человека, то он начинает против тебя сражаться. Он начинает, ну, или не то, что не уважаешь, не даешь ему то, что он хочет, то гордый человек начинает клевету, он начинает какие-то сплетни и так далее. Признак гордости — это всегда обсуждение других людей, их недостатков. Это главный признак гордости. Человек очень сильно выводит из равновесия, что его не оценивают так, как он хочет, чтобы его оценивали. Это гордость. Когда человек гордится собой, то как бы с ним сложно сотрудничать. Это еще один признак. С ним кашу трудно варить вместе. Но не надо думать, что гордый человек — это плохой человек. Это просто стадия развития. Так же, как, вот, допустим, пьяный человек лежит в пьяный там где-нибудь под кустом. Он неплохой человек, просто у него определенная стадия развития. И когда стадия будет другое развитие, он будет другим. Человек постоянно меняется, он в динамике находится. Поэтому гордость сам по себе не надо считать чем-то таким уж очень плохим. Вот, допустим, взять детей 14-15 лет. Они в основном все, в большинстве случаев, за исключением редких детей с очень сильным разумом, они в основном все очень сильно гордятся собой. Они пренебрегают своими родителями, вообще старшими, какие-то всегда ведут себя очень вызывающе. Вот. Но это не означает, что они плохие. Они просто вот не понимают, что так нельзя себя вести. Каждый человек проходит испытание такое, кризис гордости. Означает, человек начинает противопоставлять себя старшим, пытается бунтовать. Я помню, в школе где-то в 7-8 классе я так не сильно любил классную руководительницу свою. Я считал ее не очень таким хорошим человеком развитым. Вот. Гордо себя вел по отношению к ней. Я и сейчас не считаю, что она сильно развитая. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что это нормально. Ну, то есть каждый человек имеет право находиться на своей стадии развития. И в этом нет ничего плохого. Это очень хорошо, что люди развиваются в целом. И эта учительница, она старалась, заботилась о детях. Была строгой своего рода. Вызывала поэтому беспокойство у некоторых. Но строгость — это хорошо. В этом нет ничего плохого. Это я сейчас понимаю. Когда я уже возрастом старше, чем она была, когда я был маленький. Вот. Но так или иначе, надо понять, что гордость — это нормально. Ничего плохого в этом нет. Плохо, когда человек переступает черту и совершает грехи, делает то, что Бог запретил делать. Когда он ворует, когда он изменяет, предает, клевещет, лицемерит. Насилуют. Вот это вот плохо. Это значит, что надо противостоять такому человеку. Но опять же, по-доброму. Но в остальных случаях надо снисходительно к людям относиться. Если они так заповеди Бога серьезно не нарушают, то просто прощать, терпеть, сострадать, учиться. А гордость все равно будет проявляться, потому что мы же сравниваем себя с остальными людьми, и это сравнение не идет с позиции каких-то высших ценностей, а оно в основном связано с желанием какого-то соревнования, превосходства. Но это опять из страха идет. Если я, допустим, ничего не боюсь, так зачем мне себя сравнивать? ну как, ну подумай, что человек хуже или лучше, чем я развился. Какой смысл об этом думать? Цель-то нашей жизни – помогать людям. Если ты человеку не можешь помочь ничем, ну не думай о нем, что ты тогда о нем думаешь? Если ты думаешь, значит, у тебя или зависть, или злоба, или гордость, еще что-то внутри. Значит, что-то не так с тобой. Надо об этом сразу себя ловить на этом.
Спасибо. Следующий вопрос из Днепра. Анна спрашивает, а как действует протяженная молитва, как она влияет на наше развитие, на победу над судьбой и на процессы в теле?
Протяженная означает, что я медленно произношу слова, или протяженная означает, что я долго молюсь. Нужно уточнение, потому что слово, оно и к тому, и к тому.
Протяжная. Протяжная молитва.
А, протяжная.
Это, наверное, новый формат, который у нас есть. Пожелание счастья.
Да, я придаю этому большое внимание. Это мой опыт. Таких вот конкретно советов, ну, может быть, есть, может быть, нет. Везде по-разному в Священном Писании говорится об этом. Но это мой личный опыт. Я считаю, что когда мы долго тянем молитву и тянем именно правильным звуком, соединяемся со старшими в звуке, то такая молитва, она формирует глубокое представление о душе, то есть она как приковывает душе к сердцу, память о Боге увеличивает. И в целом я сторонник медленной молитвы, молитвы, в которой человек очень глубоко концентрируется, он очень глубоко произносит каждое слово. Но я не против быстрой молитвы, то она тоже, память о Боге может быть и в быстрой молитве, особенно у тех, кто продвинут в духовной жизни. Но именно в процессе познания духовного, мы ретриты делаем, это же мы как бы познаем истину. Когда у нас такие мероприятия проходят, то, конечно, в это время лучше очень медленно повторять молитву и погружаться в память о Боге. Вот это очень хороший опыт, который продвигает человека постепенно в процессе постижения истины, отношений с Богом, с собой, с людьми, с окружающими. Поэтому я перехожу, видите, постепенно на более медленные форматы молитвы. Даже вот мы «Аллилуйя» будем тоже тянуть, или «Ом». Это у нас такой будет новый совершенно формат. Вы же знаете об этом, да? Вам Лена сказала уже о том, что мы готовим сейчас онлайн такой ретрит. У нас будет он проходить в субботу-воскресенье параллельно с онлайн-лекциями другими. То есть у нас будет практикум, а потом после практикума еще будет онлайн такой ретрит. Один день мы будем повторять ОМ. Протяжно. Именно вот мы будем громко с вами, это онлайн громко будет. Мы до этого онлайн тихо всегда делали, а тут онлайн громко будет. И мы будем все громко, хором повторять «Аллилуйя» сначала первый день. «Аллилуйя» будем повторять первый день, все вместе. А потом будем «Ом» повторять второй день. И потом отзывы поизучаем, как это действует. Такой у нас ретрит. Не я желаю всем счастья, не молитвенный ретрит, а ретрит звука ОМ и Аллилуйя. Называется. Один ретрит называется Аллилуйя, другой ретрит называется ОМ. Вот так вот. Протяжно будем медленно повторять и громко.
Спасибо. Евгения Токарева спрашивает из Тель-Авива. А что делать, если муж не заинтересован духовно развиваться и мне мешает? И меня это сильно подавляет.
Ну, это ваша судьба, значит, вы в прошлой жизни не заинтересованы были духовно развиваться. Что делать? Нужно прийти ко мне в Тель-Авиве на лекцию, как минимум, вот, зарядиться энергией, стать добрее к мужу, постепенно включаться в добрые отношения с ним, ждать. Потому что мы воспринимаем часто людей из позиции своей боли по отношению к ним. Если нам люди причинили боль, то мы таким образом к ним относимся с позиции этой боли. Вот. И именно с позиции этой боли мы воспринимаем этих людей как плохих. Но на самом деле, вот муж он ваш, он строгий просто немножко человек, но он хороший человек. Он на стадии определенной развития находится. И женщина всегда, это касается всех женщин на Земле, что всем женщинам сейчас в нашу эпоху дается муж, которого надо подтягивать в духовном развитии. Вот это касается всех женщин. Это является как бы, ну, Бог дает женщине, сейчас вообще люди вот недостойны семейной жизни даже, но если женщина сильно хочет замуж, то Бог ей дает мужа, которого надо развивать духовно, вот как, так сказать, ну, с приданным, что ли, мужа с приданным. Ну, то есть, вот не просто мужа, а еще, вот, который духовно не развит, чтобы для него тоже была польза жить с тобой рядом, чтобы ты для него сделал какое-то важное служение. И вот женщина, когда вкладывается, духовно развивает мужа, потом он постепенно меняется, уже она сама потом дальше получает милость или от мужа, или от Бога. Но в целом женщины, которые понимают, что в наше время мужчину не получишь развитого духовно, это 10 человек на место, потому что, понимаете, женщина — это лучшая половина человечества. Вот не предполагается, что мужчина в целом должен быть по характеру лучше, чем женщина. Ну, то есть все мужчины по характеру хуже, чем женщины. И если женщина хочет с хорошим характером мужа найти, это она как бы перепрыгивает через сама, через себя. Ну, то есть если мужчина с хорошим характером, значит, он достанется женщине, у которой характер намного лучше, чем у тебя, и все равно будет лучше, чем у него. Ну, то есть получается, все равно женщина получит мужчину, которого она будет развивать. Поэтому надеяться на то, что тебе мужчина достанется, у которого характер лучше, чем у тебя, не стоит. Надо, наоборот, вкладываться в развитие мужа, по-доброму к нему относиться, и приходит время, и он становится развитым. И потом тебе будет помогать. Это награда уже, женщина получает награду. Поэтому если мужчина, как вы говорите, злой, это значит, что вы не умеете ему прощать. Надо чуть на расстоянии находиться, прощать ему и не связываться с ним, вести себя по-доброму. По-доброму означает, если человек агрессирует, не надо с ним выяснять отношения и ставить принципы перед ним. Ну, то есть надо уступить ему внешне, а внутренне следовать своим принципам. И так вот жить постепенно, у него злоба пройдет, он станет добрее, можно с ним будет строить какие-то отношения.
Спасибо. А уже 35 минут, Олег Геннадьевич, будем к лекции переходить или еще вопросы?
Да, давайте будем к лекции переходить. Итак, мы с вами сейчас будем постепенно изучать, что такое развитие. Если говорить о развитии так очень глобально человека, да, то в целом надо делить людей всегда на три слоя. Всегда. Это самое главное деление, вот классификация развития, это самое главное. Главнее нету для нас. Это люди в невежестве, которые живут, люди, которые живут в страсти, и люди, которые живут в благости. Развитие — это переход из одного слоя в другой. И если, допустим, спрашивать, а какой основной критерий перехода такого, движения в сторону перехода, то есть есть переход, уже сложившийся переход человека в благость, а есть движение. Допустим, может ли невежественный человек